Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Псалтырь», и сейчас мы подошли к последнему, пятому разделу этой книги, где мы узнаем еще много интересного для нас. Как мы уже говорили, большинство псалмов этой части принадлежат Давиду, который, по сути, был основоположником храмового пения и музыкального служения. Вообще же первое упоминание о музыкальных инструментах содержится в 4 главе книги «Бытие». Здесь речь идет об Иувале, сыне Ламеха, чьим предком был Каин, убивший своего брата. Потомки Каина были людьми предприимчивыми. Они создали первые города, стали изготавливать предметы из меди и железа, разводили стада. Иувал назван здесь отцом играющих на гуслях и свирели. Дальше в книге «Бытие» и в других книгах Библии музыкальные инструменты упоминаются вместе с танцами и пением. Ими пользовались в торжественных случаях. С другой стороны, музыка и пение выражали и горе присутствующих во время печальных событий. Первого израильского царя Саула успокаивала игра на гуслях, которыми прекрасно владел Давид. Применение музыки для восхваления Господа описано еще в книге «Исход». Уже при Черном море женщины восхваляли Господа с тимпанами, ликованием и пением. При Моисее во время всесожжений и мирных жертв трубили в серебряные трубы. Однако самым величественным музыкальное сопровождение в храме было во времена Давида. Как мы знаем, этим занимались левиты, и те чудесные песни, которые они исполняли тогда, дошли до нас в книге «Псалтырь». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге «Псалтырь». Сегодня мы рассмотрим псалмы со 107 по 110. Напоминаю вам, что мы изучаем тот раздел «Псалтыри», который соответствует книге «Второзакония». По своему содержанию это псалмы, в той или иной степени касающиеся периода, когда народ Божий приближается к земле обетованной и уже готов войти в нее, прославляя Господа за избавление от рабства. Читая псалмы из этого раздела, не забывайте обращать внимание на их пророческое значение. Ведь многое из того, что здесь написано, сбудется, когда наш Господь вернется на землю, чтобы соединить под своей властью все небесное и земное. Итак, давайте откроем 107-й псалом. Это еще один псалом Давида, и он прекрасен. Первая его часть похожа на 56-й псалом, а последняя на 59-й. По этой причине иногда говорят, что он представляет собой нечто вроде компиляции разных отрывков псалтыри. Однако это не так. Если какие-то части псалмов были соединены вместе, значит, у Бога есть на то достаточно веская причина. Послушайте стих 2 107-го псалма. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей». Это верующие Израиля, искупленные, вернувшиеся в свою землю, славят и восхваляют Господа. Мы уже читали об этом в предыдущем псалме. Бог собирается вернуть израильтян обратно в землю обетованную. Он соберет их со всего мира, и, вернувшись на родину, они станут славить и восхвалять Бога. Послушайте стих 8. «Бог сказал во святилище своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю». Эти слова Бога, которые предвосхищают избавление верующих Израиля. Израильтяне принимают свое наследие, разделяют землю между коленами, и у них наступает время прославления Господа за исполнение обетований. Следующий псалом, 108-й, псалом мессианский. Он описывает уничижение Христа. В подзаголовке псалма мы читаем «Начальнику хора, псалом Давида». Это псалом проклятия. Его называют иногда псалмом об Иуде Искариоте, потому что Симон Петр цитировал этот псалом, говоря об Иуде. Мы читаем в книге Деяний, глава 1, стих 20. «В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Достоинство, о котором написано здесь, это апостольское место. И в данном случае Симон Петр призывает выбрать другого человека вместо Иуды. Обратите внимание, как характеризуется в этом псалме Иуда Искариот в стихах с 6 по 9. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой, дети его да будут сиротами, а жена его вдовою». Это значит, что у Иуды были жена и дети. Теперь послушайте стих 10. «Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». Друзья мои, нет ничего ужаснее, чем эта молитва проклятия, которая относится к Иуде. Насколько я знаю, никто не склонен защищать Иуду Искариота. Все считают его предателем. Хотя мне кажется, что кое-какие современные судьи и организации провозгласили бы Иуду невиновным, а виновным признали бы Христа. Слово Божие очень ясно говорит по этому поводу. Иуда виновен. Это пропащий человек. В псалме описывается ужасная погибель, которую он навлек на себя. Как свидетельствует апостол Матфей в 26 главе своего Евангелия, стих 24, Господь Иисус Христос сказал: «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Господь очень ясно заявил, что положение Иуды чудовищно. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36, где Иисус предлагает нам принять спасение, упоминается также и обратная сторона его жертвы. Иисус противопоставляет свет тьме и говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Я не смог бы придумать более впечатляющей фразы. Учение о том, что у грешников будет другая возможность спастись и что есть другие пути, ведущие к Богу, совершенно чуждо Слову Божьему. Там говорится, что гнев Божий пребывает на том, кто не верит во Христа. Иисус Христос принял на Себя гнев Божий на кресте ради нас. Он сделал это для нас, и наш единственный путь к спасению — верить в Него. Если мы не будем в Него верить, то на нас прибудет гнев Божий. А сейчас мы с вами обратимся к следующему, 109-му псалму. Это тоже мессианский псалом, как и 108-й, но рассказывает он уже не о предательстве и не об уничиженном положении Христа, а о Его вознесении. Давайте прочитаем самый первый стих этого псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это замечательный псалом, потому что он провозглашает божественность Христа. Невозможно читать этот стих и отрицать божественность нашего Спасителя. Этот псалом много раз цитируется в Новом Завете. Например, в книге Деяний, 2 глава, стихи 34 и 35. Также он цитируется в послании к евреям, в 13 стихе 1 главы, в 6 стихе 5 главы, в 20 стихе 6 главы, в 21 стихе 7 главы, в 12 и 13 стихах 10 главы. Враги Иисуса расставляли на его пути различные ловушки. Так политическая партия Иродиан пыталась заставить его сделать какое-нибудь заявление, которое выставило бы Христа как неблагонадежного для Римской империи человека, а попросту как предателя. Но Иродианам это не удалось. В свою очередь, саддукеи, представители либеральной религиозной партии, попытались поймать его с помощью наивного вопроса, связанного с законом Моисея. Им это тоже не удалось. Тогда Христа попытались поймать в ловушку фарисеи, которые в то время также были объединены в религиозно-политическую партию. Ответ Иисуса озадачил фарисеев. И пока они вырабатывали дальнейшую стратегию поведения, Иисус задал им ответный вопрос. Повествование о перипетиях этой идейной борьбы мы находим в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи с 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Обратите внимание вот на какой момент. Иисус задает фарисеям прямой вопрос. «Что вы думаете о Христе?» Фарисеи же отвечали, что Христос, то есть Мессия, это сын Давидов. Услышав такой ответ, Господь счел необходимым напомнить им 109-й псалом, чтобы показать, как плохо они знают даже ту часть Писания, которую все иудеи считали мессианской. Псалом, написанный Давидом, рассказывает о сущности отношений между Мессией и Иеговой. Давид называет Мессию Господом и относится к нему как к личности, которая находится несравненно выше его царского престола. Это значит, что Мессия не просто царь, который будет политическим правителем и воссядет на престоле. Раз Давид называет его Господом в этом псалме, то как же Иисус может быть его сыном? Господь не может быть чьим-то сыном по земной, природной сущности. Его рождение должно было произойти сверхъестественным образом. Именно об этом пророчески повествует нам 109-й псалом. Из написанного здесь вы можете сделать вывод, что наш Спаситель Иисус Христос, Мессия Израиля, рожден от Девы. В прочитанном только что первом стихе псалма написано «Сказал Господь Господу моему». То есть в данной ситуации равный говорит с равным. Если здесь написано «Сказал Господь Господу», значит Бог обращается к Богу. А в первой главе послания к евреям, стих 13, мы находим такие слова. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Здесь мы находим явное указание на божественность Иисуса Христа, и сказать об этом более однозначно просто невозможно. Уверяю вас, когда люди говорят, что в Библии не говорится о божественности Иисуса, это значит, что они просто не знакомы со Словом Божьим. Теперь послушайте второй стих псалма. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Этот стих относится к пришествию Христа на землю в качестве правителя. Повествование об этом времени мы находим в книге пророка Исаии. В 3 стихе 2 главы мы читаем. «И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Иерусалим станет центром вселенной. У Бога есть замыслы, связанные с будущим Израиля. Продолжим чтение. Послушайте третий стих 109-го псалма. «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. Из чрева, прежде денницы, подобно росе рождение Твое». Здесь написано «в день силы». Это значит, что наступит время, когда весь мир обратится к Иисусу Христу, как никогда прежде. Известный проповедник Чарльз Спержен обычно говорил такие слова: «Бог спасет больше людей, чем погубит». Однако, мне кажется, что сегодня дела обстоят уже иначе. И если судить по тому, в каком направлении движется наше общество, то, возможно, Бог спасет меньше людей, чем погубит. Но не отчаивайтесь раньше времени. Бог действительно не пользуется у современных людей особой популярностью. Тем не менее, все еще впереди. Бог уже спас множество людей, и Он спасет еще очень многих. У Него есть грандиозные планы на будущее. Обратите внимание на 4 стих. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». В этих словах заключена еще одна очень важная истина. Господь Иисус Христос — первосвященник по чину Мелхиседека. Такая мысль развивается в послании к евреям, потому что это одна из величайших истин Слова Божьего. Позвольте мне прочесть вам отрывок из послания к евреям, глава 5, стихи с 6 по 10. «Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Священство Иисуса выше по чину, чем священство Аарона или левитов в Ветхом Завете, а значит, эти стихи указывают одновременно на божественную и на человеческую природу Господа Иисуса Христа. Послушайте теперь стихи 5 и 6. «Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». Как видите, здесь снова говорится о суде Христовом. Мы уже однажды затрагивали эту тему, когда читали второй псалом. Я напомню вам стих 9. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». А сейчас я прочту вам последний, 7 стих 109-го псалма. «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Мне очень нравится то, что пишет об этом стихе доктор Гебелайн, поэтому я процитирую его. «Данный отрывок снова рассказывает нам об уничижении и превознесении Господа нашего. Уничижение заключается в том, что Он будет пить из потока на пути». Здесь мы вспоминаем про 300 воинов Гедеона, которые упали на колени и лакали воду, как собаки, а потом они исполнили волю Божью и прославились. Но Иисус подвергнется еще большему унижению. Он испил воды страдания и смерти, и потому Бог высоко превознес его. Этот псалом поистине прекрасен. А теперь, друзья мои, мы обратимся к Псалму 110-му. Он представляет собой восхваление деяний Бога, которое написано в совершенно особой поэтической форме. Посмотрев на еврейский текст 110-го псалма, вы обнаружите, что это акростих, и наши переводы просто не в состоянии передать особенности его звучания в эквивалентном виде. Если мы возьмем по первой букве из каждой из строк еврейского текста, то у нас получится весь еврейский алфавит. Кроме того, здесь можно добавить, что следующий, 111-й псалом, также по форме представляет собой акростих. 110-й псалом начинает серию из трех псалмов восхваления со 110-го по 112-й. Этот псалом славит Бога за его деяния и за искупление. И это именно та самая новая песнь, которая будет петься в вечности. Старая песнь — это песнь о творении, а новая песнь — это песнь об искуплении. 110-й псалом содержит и старую, и новую песни, и он начинается такими словами. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании». Здесь сказано «славлю Тебя, Господи», то есть он начинается со слова «аллилуйя». Теперь обратите внимание, за какие деяния псалмопевец восхваляет Бога. Об этом сказано в стихах со 2 по 4. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные». «Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». Многие сегодняшние люди полагают, будто Вселенная возникла сама по себе, естественным, так сказать, путем. А в результате они лишают славы Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Они отнимают славу, которая на законных основаниях принадлежит Богу. Нехорошо сомневаться в искуплении, полученном от Господа, или отвергать Его Спасителя. А если вы принимаете Господа как Спасителя, то вы должны принять Его и как Творца. Автор псалма упоминает здесь об искуплении. Это тоже часть хвалебного хора. Послушайте стих 9. «Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его». Слово «страшно» в данном случае обозначает почтительное благоговение. Святой Бог вызывает благоговение. Ни об одном человеке этого не скажешь, а потому ни одного проповедника не следовало бы называть преподобным, поскольку этот титул принадлежит одному лишь Богу. Здесь также сказано, что Господь дарует искупление своему народу. А далее в стихе 10 мы читаем: «Начало мудрости — страх Господень». Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Друзья мои, давайте вслед за псалмопевцем восславим Господа за дела Его. Велики дела Господни, велико творение Божие. В нем проявляется могущество и вечная мудрость нашего Творца. Но еще более величественно Божие спасение и избавление людей от власти греха. В них отражается святость, всемогущество и милость нашего Господа. Настанет день, когда наш воскресший Господь снова сойдет на землю, чтобы довести до торжественного завершения то, что поручено Ему Отцом. И тогда все сущее на земле и на небе подчинится Ему, а освобожденные народы будут петь Ему хвалу и славу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге «Псалтырь». В следующий раз мы обратимся к псалмам со 111 по 113. Ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания. Всего вам доброго, до новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут, с повтором в 22 часа 20 минут, слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.